Всем доброе утро. Мы с вами сейчас продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами читали 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 10 текст. Вернее, не с 3, с 5 по 10 текст. И я сейчас хочу коротенько его прочитать, просто прочитать, чтобы напомнить, что в этих словах, текстах написано, да, чтобы продолжить наше с вами размышление и чтобы понять, на каком фундаменте зиждется настоящее христианство, на каком фундаменте зиждется ненастоящее мнимое христианство. Мы с вами должны понять вот эту границу между одним состоянием и другим, ну и для себя сделать выводы, в каком же положении нахожусь я, каждый из нас. Значит, читаю 1 Тимофея, с 5 по 1 Тимофея, 1 глава, с 5 по 10 текст. Цель же увещания, как я уже говорил, любой проповеди, да, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Значит, вы уже поняли, да? Цель настоящего христианства – не заниматься пустословием, не говорить, не затрагивать такие темы, которые практически не дают никакой пользы человеку, они его не меняют. Настоящая цель, на которую мы должны быть с вами нацелены, устремлены, это, заметьте, не просто хождение формальное в церковь, там, соблюдение каких-то обрядов, вера в какие-то церковные доктрины, там праздники какие-нибудь религиозные празднуют. Обратите внимание, цель полная, перемена не просто внешнего человека, а внутреннего. Поэтому и написано, любовь – это то, что внутри человека, не просто от сердца, а от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вы обратили внимание, насколько высоко поднята планка Христом для нас, для верующих. Любовь, которая контролирует чистое сердце или нечистое. Любовь, которая контролируется совестью, добрая она или недобрая, на уровне помышлений и намерений сердечных. Вот там христианство, вы помните, да, текст «Ибо Царство Божие» ни пища, ни питье, я тут могу добавить, да, ни обряд, ни праздник, ни какой-то святой день, но праведность и мир, и радость в Святом Духе. Вот цель христианской жизни, вот цель членства христианской церкви. Другой цели быть не может. Ну и дальше читаем. Значит, от чего отступил, обратите внимание, что самое главное, самое нужное, самое ценное, оно почему-то было упущено. От чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Но вы знаете, что у нас, когда мы говорим там, кто в какую церковь ходит, где какая истина или, не, или заблудившаяся церковь, мы всегда там говорим, что вот они не говорят на языках, обратите внимание. А кто-то говорит, вот они говорят на иных и сатанинских языках. Вот они празднуют воскресенье, а надо субботу. Вот они ноги не моют, а надо мыть ноги. Вот они там, ну, допустим, ту же вечерю совершают, но не так у них там хлеб, допустим, не пресный, а вот с елеем, да. Пьют не с чаши, а со стопочек, да. То есть, заметьте, обличение, обвинение строится на чем? На обрядах, доктринах, праздниках, днях, ритуалах. Вы слышите, да? Этим, заметьте, сами сбились с пути, перешли на фарисейскую религию. Практически все, ну я когда говорю все, я никогда не имею в виду, что это вот все до единого, и нет ни одного, кроме меня, такого умного. Я имею в виду, все это основная масса, но исключения всегда есть. Были и будут, были люди и есть и будут, которые не удовлетворены фарисейской верой или религией, да. Поэтому, заметьте, обвинение в отступлении, да, строится на чем? На вот этих доктринальных там, понятиях, да, церковных учениях, о внешних каких-то обрядах, символах, днях и так далее. То есть, фактически, отступившие, да, обвиняют отступивших. Или, как говорят, обое, рябое, да. Но каждый претендует, что у него лучший обряд, лучшее и правильнее, более правильное понимание истины. Но все отступили от этой цели, потому что любого чистого сердца – это сердце, полностью очищенное от греха. Чтобы совесть была добрая, то надо жить свято. Если я не живу свято, то дальше я начинаю заниматься лицемерной верой, то есть создаю какую-то видимость фарисейскую, создаю впечатление. И получается, заметьте, нет любви от чистого сердца и доброй совести, и нет веры настоящей, она лицемерная. И вот практически все, за редким исключением, от этого отступили. Я уже напоминал вам и говорил, и сегодня напоминаю. Вот где отступление происходит, вот в каких вопросах люди отступают. И заметьте, коль от этого, от этой главной цели отступили, то, а что-то же надо говорить якобы от имени Христа, то уклонились, то есть продолжают говорить, но уклонились от этой главной тематики и ударились в пустословие. Я не буду сейчас уже говорить, что такое пустословие, мы в прошлый раз с вами говорили. Дальше читаю. «Желая быть закона учителями». Смотрите, пустословие сравнивается с чем? С законами, предписаниями, так будем говорить, с Торой, если говорить так еврейским языком, да? Уклонились в пустословие, написано, желая быть закона учителями, а я бы так сказал, делая ударение на закон. Вы слышите, да? На закон, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть говорят о законе, но не понимают ни смысла закона, ни зачем он был дан, да, есть от этого польза или нет от этого пользы. Вот надо туда ходить, вот это делать, вот это слушать, вот тут являться, вот тут петь, вот тут заниматься тем-то и тем-то. Обратите внимание, закон относится до тела. Тело принеси в собрание, не оставляйте собраний ваших. Как? Ну, тело принесите в день святой и посадите, пусть оно там сидит. А поняли ли вы что-либо из проповеди? Получили ли вы какое-то назидание? Вышли ли с чем-то, став более обогащенным каким-то знанием, какой-то мудростью? Это вопрос уже не столь важен. Тело принесли? Да. Далее, в рот положили вечерю? Да. Вино пили? Да. С чаши или со стопочки? С чаши. Все, слава тебе, Господи, все в порядке. Здесь я, извините, хотел бы просто привести, ну, в качестве примера, чтобы вы поняли, да, вот, может, не очень красиво, да, сравнение будет, но, тем не менее, оно очень поучительное, да. Боксера спрашивает, зачем тебе голова? Ну, в смысле, если человек занимается боксом, да, то это не просто так, знаете, руками махать, да. Тут голова, тут тактика, тут надо видеть, тут надо предугадать действия там соперника, куда он собирается нанести удар. Тут надо, как говорится, вовремя поставить защиту, да? А он этого не делает. Его спрашивают, зачем тебе голова? А он так смотрит, говорит, на того, кто его спрашивает, и говорит. Ну, говорит, чтобы в нее били перчатками. А потом стал подумал, а еще, говорит, я в нее ем. Вы поняли, да? У нас, у христиан, да не только у христиан, а вообще во всех религиях мира, да, вот приблизительно вот такое состояние. Зачем тебе голова? А я в нее принимаю вечерю. зачем тебе суббота? А я вот, как говорится, тело день сажу, как говорится, ну, на диван, так будем говорить, да, и не работаю, да. Зачем тебе собрание? Ну, написано, что туда надо ходить, так вот я и хожу. Зачем ты то делаешь? Ну, так нам сказали. Вы поняли, да, тут с боксерами как бы уж совсем, как говорится, упад какой-то, да? Ну, у нас же приблизительно такая же логика. Зачем ты веришь во Христа? Чтобы спастись. Чем? Телом. Где? А что, спасения не будет? Да, оно будет гореть, а я не хочу. То есть вы поняли, да? Уровень, на котором мы с вами находимся. Так вот, написано, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно, я добавляю, понимая его смысл, употребляет его, зная, что закон положен не для праведников. То есть, заметьте, как бы к праведникам он уже такого, будем говорить, прямого отношения не имеет. Но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц, для блудников, мужеложников, человека хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению. Вот тут есть такое выражение «для всего, что противно здравому учению». Речь идет о каком-то учении, да? И причем подчеркивается, что оно должно быть здравым, то есть здоровым, приносящим здоровье тому, кто в это учение вникает. Ну, а теперь поговорим с вами о том, что же, кто же такие законоучителя. На чем они утверждают свое учение, чему учат людей и какой толк от всего этого. Читаем первое место Писания, это Евреям 7 глава, 19 текст. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Вы слышите, да? Когда кто-то говорит там кому-то, вот ты против закона, ты против Торы, ты вот какой-то там христианин, да? И тебе закон, как говорится, не писан, да? Смотрите, апостол Павел, еврей от евреев, да, пишет. Закон, Тора, на котором строят дом, да, как на фундаменте, те же самые иудеи. И те же самые, кто в иудаизм, как говорится, впадает, да? Да и не только иудеи, заметьте, у иудеев есть Тора, Пятикнижие Моисея, и даже те иудеи, которые, ну, уже христианизированные, которые, иудеи, которые за Христа, обратите внимание, они все равно с этой Торой ходят по собранию, там, ну, можно сказать, и молятся на эту Тору. Хотя вроде бы христиане, они не понимают, то есть еврей, как говорится, без Торы, это уже вроде как будто бы и не еврей. Но послушайте, что пишет еврей апостол Павел. Закон, я сейчас уже буду это слово чуть-чуть другими словами излагать, чтобы было вам понятно. Ибо закон. Теперь я уже, ну, говорю, что подразумевается под словом закон. Буква закона. Далее. Дела закона. Буквально. Закон говорит, вот это делай, а вот это не делай. То есть, помните, еще раз напоминаю, закон относится до плоти, до тела. Закон говорит, не убивай. Чем? Рукой, ногой, пистолетом, там, луком, копьем, мечом, чем хотите. Не убивай, действия не делай, как бы, да? Так вот, закон – это буква закона, это дела закона. это обряд, жертва, день, символ, церковная доктрина. Заметьте, закон ничего не довел до совершенства. А как закон может довести до совершенства? А как закон может довести до совершенства, если он просто говорит, закон, ну, допустим, помни день субботний, чтобы святить его, я вот вам цитирую, да, буквально, чтобы вы поняли, не делай, я задаю вопрос, чем? Ну, никакого дела, чем мы делаем? Руками, ногами, да? Ну, можно сказать, что еще делаем и в мыслях же что-нибудь, да? В чувствах, да? Ну, здесь просто написано, не делай никакого дела какого. Ну, какое ты обычно делаешь каждый день недели. Не делай этого. Помни, чтобы в субботу, ну, ничего не делать. Вот кто-то так и понимает, я ничего не делаю, да? Я сижу, я лежу. Я, может, там в интернете, может быть, в телевизоре, но я ничего не делаю. Но я брожу в мыслях, где попало, да. Я могу и поругаться, этого в законе не написано. Я могу и ходить, и носить обиду на кого-то в этот день, да, как и в обычный день недели. Это я для чего вам привожу пример. И кто-то говорит, закон свят, суббота свята. А я задаю вопрос, кого суббота освятила? Ну вот я ничего не делаю. Ну хорошо, кто-то говорит, надо ходить в собрание. Это еще одно предписание новозаветнего закона. Не оставляйте собраний ваших. Вот я ничего не делаю, хожу в собрание. Но теперь опять, в собрании о чем говорят? Вот что делать, что не делать. А вот довести до сознания, почему вот это надо делать, а вот это не надо, разжевать, объяснить, довести до ума, чтобы человек сказал, слушайте, так пока в голове, в моем сознании не произойдут перемены, так я же не могу не делать, потому что каковы мысли человека, таковы он, тем он и занимается. В собрании говорят, вот это надо, вот это не надо. На языках надо говорить, другие говорят, не надо. Субботу надо, другие говорят, воскресенье надо, да? Так если суббота никого не довела ни до какого совершенства, ни до какой святости, я задаю вопрос, а воскресенье кого довело до совершенства? Ведь воскресенье, день радости, он вообще никого ни к чему не обязывает. Ну, я вот радуюсь, потому что Христос воскрес, ну, и меня заберет, и я тоже буду воскрешен им. Да, кто-то говорит, стирать нельзя. Вот тут начинаются вот эти вот, будем говорить, кривотолки, стирать нельзя. А я говорю, а выпить? Не, ну, выпить это же не дело. А говорю, а поматериться, а поругаться? Не, ну тут написано, вот стирать, ну не написано, так кто-то объяснил, да, в каких-то писаниях написано, стирать нельзя, убирать нельзя, там, на огороде нельзя, а дома, а лежать на диване, а носить обиду, а быть раздраженным, а ругаться, а сидеть в телевизоре с утра до вечера, можно, можно, ну так я задаю вопрос, на огород вы не вышли? Стирать не стирали, гладить не гладили, кушать. А кушать, варить можно? Можно. Ну хорошо, ладно, можно. Лежать на диване это не грех? Нет. И в телевизоре сидеть не грех? Нет. Что принесло вам это соблюдение той же самой субботы или кому-то воскресенье? Кто из вас стал более совершенным от того, что лежал на диване и, может быть, там, выпивал, может быть, еще ругался, может быть, еще подрался, да? Это вроде как будто бы не входит в этот закон. Скажите, пожалуйста, когда кто-то говорит, что вот хлеб должен, я сейчас не говорю, какой хлеб должен быть во время вечери, но кто-то говорит, что вот у них вот хлеб, он с елеем, а Христос, когда умирал, он, как говорится, был оставлен Духом Святым, а Дух Святой – это елей. Как бы елей указывает на Дух Святой, поэтому хлеб надо без елея есть, приготовлять и есть на вечере. Я задаю вопрос, скажите, хлеб без елея кого-нибудь освятил? Нет. А с елеем кто-то стал лучше? Нет. Кто-то говорит, надо с чаши, написано, взял чашу. А кто-то говорит, а мы должны понимать, что можно заразиться, мы болеем, мы передаем болезни, да, надо из стопочек. Я хочу сказать, тот, кто из стопочек не болеет, ну, кто принимает вечерю из стопочек, разве не болеет? Болеет. Ну, пусть не путем передачи какой-то инфекции того же самого гриппа. Но я задаю вопрос, заметьте, вопрос стоит вот боксерский. Пить, принимать вечерю, пить вино надо из чаши в рот, в голову я еще принимаю, да? Или из стопочек куда? В рот, в голову, да? Кто? Чем? Вернее, кто в чем имеет преимущество? Кто от чаши или стопочек стал более совершенным? А никто. Но заметьте, одни других, один одного обвиняют в отступлении от истины. Задаю вопрос. Ну, было троица, потом стала двоица, теперь стал единый Бог. Скажите, когда мы в троицу верили, в триединство Бога, не говоря, в чем суть этого единства, почему они едины, а они едины, допустим, потому что святы, потому что нет греха, нет гордыни, нет споров между ними, да? Но об этом-то речи не шло, речь шла всегда три Бога, кто верит в трех Богов, тот правильный. Но я задаю вопрос, хоть в трех, хоть в четырех вы верили. Именно вот эта доктрина вас освящала? Делала более совершенными? Нет. Теперь кто-то вдруг обнаружил, что Дух Святой не личность Бога, Богов два. Вы что, стали умнее? Нет, стали более заносчивые и более рьяно стали нападать на тех, у кого осталось три Бога. Появились еще более совершенные, извините, совершенные, но в кавычки это слово надо брать, люди, которые сказали, Бог один. В смысле, что Христос вообще не Бог. Вообще непонятно, кто он такой, да? И я опять задаю вопрос. Нос не выше задрался? Мы стали более любить тех, кто понимает там и принимает двоицу или троицу? Нет. Мы более, как говорится, просвещены. Бог един, да? Это так, знаете, как у мусульман иногда. Бог един. А вот у вас христиан троица. Я говорю, вы мне извините, вы вообще Коран читали? Да, читали. Я говорю, вы там читаете, что там куда ни глянь, любая, там, любой текст, да, Корана, там написано, мы сделали, мы там то-то, то-то предписали, мы, я говорю, мы это царь Николай II в множественном числе, или мы... Это все-таки вроде как будто бы там не совсем один. Ну, хотя бы мысль можно понять. Объясните, почему везде мы. Ну, вот они верят в единого Бога, читают в Коране, что мы, как бы, тут не об одном Боге идет речь, да? Я задаю вопрос. Ну, вера в единого Бога мусульман что сделала нежными, чуткими, да? Которые пойдут на самопожертвование ради ближнего, настолько верны Аллаху, что они, как говорится, умереть захотят лучше, чем обидеть какого-то человека. Нет. А христиане, верующие в единого Бога, а иудеи, которые не признают Христа, ну и Духа Святого, верят в единого Бога. Ну чем, кто от кого отличается? Кто более совершенен? Это на языке Библии называется фарисейство. По наружности кажетесь, там, по доктринам, по чашам, по стопкам, по омовениям, по языкам, да, кажетесь праведными. А внутри, обратите внимание, вот на самом деле, что такое совершенство. Ведь то, что тот грех, который мы с вами делаем, будем так говорить, внешне, телом, плотью, да, он же зарождается внутри, там корень всего, почему и написано. Больше всего береженного береги сердце свое, потому что из него источники жизни. Заметьте, рука поднялась над другого человека, чтобы ударить или убить его. Ну, допустим. Если рука моя соблазняет меня, ну, типа, на убийство или на нанесение увечья моему врагу, и если я ее отсеку, что изменилось? Сердце же, в сердце была ненависть, рука просто выполнила команду, да, своего командира. Ну, отсек я правую руку. У меня есть левая, я с левой пытаюсь это же самое сделать. Но отсек я левую руку. Я уже не могу ударить рукой, не могу взять меч, копье, нож, пистолет. Но у меня есть ноги, ну хоть под задницу я им дам, ну понимаете, хоть сзади. Уже не убью. Может, еще и получу сдачи. Но все равно, заметьте, зло вылазит. Ну возьмите, отсеките ему ноги, ну чтобы он уже под задницу никого не ударял, да? Но сердце-то злое, обратите внимание, вот там совершенство должно совершаться. Нет рук у меня, нет ног, у меня есть рот, там есть язык, губы есть, там есть слюна, я могу плюнуть просто, вы понимаете? Ничего ведь не изменилось, поэтому вот и говорится, что закон ничего не довел до совершенства. Он просто что делает? Говорит. Что не надо делать, действия, вот называется дело закона. Не делай вот такого дела телом, рукою, ногою. Вы поняли, да? Не делай, а будешь делать, ну, Бог как бы говорит, будешь проклятым, будешь, я тебя накажу, ты погибнешь. А если не будешь делать того, что закон, то, что закон запрещает, конфетку получишь, спасенным будешь. Вы поняли, на каком примитивном уровне вот находятся так называемые представители закона Божьего? Ну, я вам приведу пример. Я, так, знаете, немножко, ну, в силу того, что мне это интересно, да, я же хочу разобраться в Библии, понять, что здесь и почему написано, да, то я иногда кое-чем интересуюсь и интересовался. Вот возьмите, как говорится, закон заповедей иудеев, евреев, да? Ну, там написано, если кто прикоснется к чему нечистому, нечист до вечера, должен сидеть, ничего не делать, далее там вечером омыть тело водою, одежду там тоже, как говорится, постирать, потому что ты стал нечистым. Если у женщины истечение, то она нечиста. И к чему она прикоснется, все нечисто. И кто прикоснулся к женщине, или кто, я уже так, знаете, немножко своими словами говорю, сел на ту кровать, на котором сегодня сидела женщина, имеющая истечение, тоже нечист. Далее, чист, нечист, раввин должен там определять, сидеть. Истечение это ли или не истечение, да? Это вот, знаете, что-то такое, как кто-то просит у Бога знамения. Господи, если завтра будет дождь, то значит я понимаю, что вот это надо делать. Если не будет дождя, то наоборот будет, да? Ну и сидит, помолился, сидит, ждет. Заметьте, попросил, если будет дождь или не будет, от этого я буду отталкиваться. Это будет знамение как бы от тебя. Ну, я сам не знаю, что делать, а вот путем такого знамения я буду знать, что делать, да. И, в общем, пасмурно, солнца нет. И, знаете, такая пылючка идет. И человек сидит, знаете, вот тут толкует. Если ему невыгодно дождь, да, или если ему выгодно, чтобы дождь был, то он сидит и сам уже определяет. Идет вот такая морось, да? И кто-то говорит, нет, ну это же не дождь. А кто-то говорит, а что? Роса Божия, да? А кто-то говорит, это дождь, ну если ему выгодно. А кто-то говорит, ну дождь это когда поливает. А кто объяснит, что подразумевает человек, когда поливает? Это ливень такой, как говорят, с ведра. Или это мелкий дождик, или это средний дождик, или это более сильный дождик, или это с ветром, или это без ветра. Что, кто понимает? И вот тут начинается, вот я просил у Бога знамения, и вот был дождь, а там была морось. А кто-то говорит, так это не дождь, это вроде как пылючка, дождь это когда вот большие капли. А кто понимает, большие они или маленькие? Как определить, это дождь или не дождь, да? Так вот, я хочу сказать, вот эти законы, они чистоте. Я тоже интересовался, почему этот закон, зачем он закон. В Новом Завете написано, бодрствуй. Что такое бодрствуй? Думай, контролируй свои движения, контролируй свои слова. Не будь как животное, как собака, которая гавкает на всех подряд, не подумав, а вдруг сейчас кто-то палкой по зубам даст. Думай перед тем, как что-то говорить или делать. Так вот, закон о нечистоте имел вот такой смысл. Идешь, там написано, если кто прикоснется к трупу нечистого гада или мертвому, да, или там к присмыкающему, трупу присмыкающегося, да. Вот идет человек по земле, наступил на какую-то сикарашку, раздавил труп, прикоснулся, нечист до вечера. Так я же шел на работу, надо же делать что-то, семью надо содержать, кормить. До вечера садись. Зачем? Идешь, смотри, что у тебя под ногами. Далее. Пришел. А, привет, привет. Помахали руками, поприветствовались, обнялись. А тот стоит и говорит, слушай, я нечист. А чего ж ты не сказал? А чего ж ты не спросил? Давай садиться до вечера будем, сидеть на нечистом месте и хором кричать, нечист, нечист, не приближайтесь к нам. Так вот, закон. Если человек не понимает, зачем он был дан евреям, а дан он был для того, чтобы, ну тот же закон о нечистоте, да? Дан был для того, чтобы человек приучался контролировать. К чему прикасаешься, куда подходишь, это так будем говорить, на буквальном, бытовом уровне воспитывалась привычка думать. Думать, анализировать, прежде чем что-либо сказать. Не торопись, подумай, взвесь, помолись. Другими словами, в Новом Завете, бодрствуй и трезвись, не развешивай уши. Не броди, как бродячая собака, ко всему прикасаясь, где кто что начал говорить, пришел, встрял в разговор, получил по носу. Так вот, закон, еще раз повторю, буква закона, дела закона, да, обряд, жертва, святой день, символ, доктрина, это, заметьте, никого не приводит к совершенству. А заметьте, совершенство – это то, что внутри человека. Оттуда оно начинается. Вспомните Нагорную проповедь Иисуса Христа. Древним сказано «не убивай». Это вот буква закона. Христос говорит, или как помните, богатый юноша. «Я это соблюл от юности моей». Да? Христос говорит, ну тебе, как говорится, немного осталось еще. Да? Говорит, продай имение, раздай нищим, иди за мной. То есть закон он исполнил. Он не убивал, якобы любил, поэтому якобы уже не убивал, да? А Христос говорит, ну если ты не хочешь продать и раздать, то ты не любишь этих людей. Юноша отошел в печали. Закон не сделал его совершенным. Заметьте, закон должен, говорит, не делай того и того, того ближнему зла никакого, да? Потому что ты должен его любить. Если ты любишь, ты не будешь делать этого. Но если у меня нет любви, а я исполнил букву закона, а внутри ведь есть и обида, и зависть, и недовольство, и раздражение есть, и ненависть есть, и сплетни есть, и выслушать, и передать по цепочке. Все это есть. Вы поняли? Мы несовершенны. У нас любовь не от чистого сердца. И те, которые сегодня говорят, вот закон Божий не отменен, я говорю, да и аминь. Вот, но когда они говорят, что надо соблюдать 10 заповедей, я говорю, извините, а вот тут уже насчет соблюдать телом, да, аминь. А если вы дальше не идете, то тут уже не аминь. Вы уже, товарищи, заблудились. Христос сказал древним, не убивай. А Христос говорит, ну, если вы на этом остановились, то грош цена вам. Христос говорит, а я говорю, от закона надо дальше отталкиваться, дальше идти. И в глубину надо, как говорится, вникать этого закона. А я говорю вам, если ты не убиваешь, но ненавидишь, а я уже добавляю, если ты не, у тебя нет ненависти, но ты недолюбливаешь, ты обижен, ты недоволен, ты радуешься, когда этому твоему врагу или твоему брату стало плохо, а ты же его не любишь, да, то ты радуешься, то ты все равно человека-убийца. Потому что эта радость называется злорадство. А дальше в конце я не буду все перечислять. Итак, будьте совершенны. Как? Не только не убивайте. Это нельзя отменить эту заповедь. Но не останавливайтесь на ней. Дальше пойдите. Потому что конец закона Христос. Мы об этом еще будем читать. Люди, которые уклонились, обратите внимание, от главной цели христианства, от любви, от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, обратите внимание, для создания видимости такого христианства, да, впали или ударились в законничество. И если кто-то говорит, вот Ветхий Завет, Тора, там евреи соблюдают законы, предписания, у нас тоже есть законы. Не оставляйте собраний, имеется в виду телом. Я и не оставляю, вот он, вот моя новозаветная Тора. Вот стопочки, вот чашечки, вот омовения, какие надо делать, вот день какой надо соблюдать, обратите внимание, с тем же отсутствием смысла во всем этом. Потому мы книжники и фарисеи. Кстати, хочу сказать, вот если вы вот эту мысль поймете, как на практике это все выглядит, что такое закон, а что такое вера, что такое закон, который ничего не довел до совершенства, и что такое совершенство, которое внутри, в сердце, да, по духу, как написано. Я вам просто скажу, вы вообще будете... слово такое, профессорами в вопросах веры. Любую религию, какая бы она ни была, вы просто послушаете, что-то услышите, прочитаете, и вы сразу поймете. Любая религия, любая, практически любая, кроме одной настоящей. Любая религия – это закон заповеди. Это библейское фарисейство. Это гробы окрашены, туда ходи, сюда не ходи. В каждой церкви, в каждой религии, в каждом ответвлении какое-то понятие о Боге, какой он там, или количество, какое их, какие дни, какие храмы, какие обряды, какие символы, какие свечи, какие там крещения или еще что-то, да. Но обратите внимание, люди остаются теми же самыми. Примитивными, ограниченными, ругаются, обижаются, хитрят. Я сейчас говорю опять. В основной своей массе, а люди, которые действительно обладают каким-то знанием, они понимают, что никакой свечкой, ни перед каким Богом ты ни от какого греха не избавишься. Никаким днем, ни крестным знамением, ни полным погружением во время крещения в воду, ни там крещением венечком, да, кроплением венечком, не освободит тебя и не сделает тебя милосердным, добрым, любящим, нежным и так далее. Вы поняли, да? Павел, говоря о том, какова цель каждого увещания, любого чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, переходит на тех, которые занимаются пустословием. Обратите внимание, если закон, который предписывает, что делать, не делать телом, не имеет продолжения, значит, он не меняет внутренний мир. А значит, а мы же как бы законники, что говорим? Вот кто соблюдает вот эти все предписания, тот меняется. Я говорю, кого вечеря вообще поменяла? Если он не понимает смысла и не делает того, что вечеря как бы говорит, да, он же не меняется. Да, мы там сидим, да, мы верим, хмурим брови, съели, пожевали, съели хлеб, выпили глоточек вина, да, и типа все, Христос во мне. Знаете, вот какой-то сеанс какого-то гипноза. И я говорю, выходите вы после вечери, Христос у вас, да, благодать в сердце, да, пришли домой. И муж сидит, что-то обещал пойти в магазин, но так и не пошел, лежит и храпит. И вы подходите, ах, ты ж такой рассякой, ну, пусть там не такие слова, как у неверующих совсем, да? Ты же говорил, заметьте, начинается повышенная тона, начинается раздражение, да? Все, я тебе кушать не буду готовить. Слушайте, а Христос где? Что, по дороге потеряли, да? Извините, я так говорю такими жизненными примерами, чтобы мы поняли, что никакая буква закона, которую мы буквально выполнили, не понимая смысла, фактически ничего не производит доброго во мне. Просто создает видимость фарисейского какого-то религиозного человека. И все. Так вот, закон ничего не довел до совершенства. Теперь дальше. Ну и что? А дальше как? Но вводится, обратите, лучшая надежда. А что это за надежда? Посредством которой мы приближаемся к Богу. И тут же вопрос. А разве исполнение закона это не приближение к Богу? Да, это приближение, но на уровне детского садика или яслей. А дальше? Ну, подросли мы там до пятилетнего возраста, исполняя закон. Да, мы приблизились ко Христу, к Богу. Но Бог далеко-далеко за горизонтом. Но я сделал 5 лет, делал шаги навстречу Богу, исполняя закон, не понимая его смысла, а исполнял я, потому что не хотел ремня по заднице. Вот и весь смысл. Так вот, заметьте, уводится лучшая надежда. Что что-то новое должно быть, открыться нам, да, посредством которой мы дальше продолжим приближаться к Богу. Вы знаете, совершенство – это как раз постоянное развитие, постоянное освящение. И если мы постоянно движемся вверх к Богу, уподобляемся Ему, растем, как говорится, в вере, да, то вот это и есть совершенство. Теперь читаем еще одно местописание. Это Галатам, 3 глава, с 21 по 27 текст. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Заметьте, только что мы прочитали, вводится лучшая надежда, то есть есть какое-то обетование, о чем-то еще как бы говорится. Есть закон, а есть еще надежда, есть, вот тут мы читаем, обетование, есть какая-то вера, да? То есть закон – это то, с чего мы начинаем, это старт, это детство христианства. А вера, а совершенство – это уже взрослое состояние, да? Мы выросли, мы достигли вот этого уровня. Так вот, смотрите, ну, если Павел говорит, закон ничего не довел до совершенства. Ну, так что его убрать? Тут же Павел объясняет. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Тора противоречит Новому Завету. Никак. Я вам объяснил. В Новом Завете бодрствуй и трезвись, контролируй все свои эмоции. Не делай ничего сгоряча в попыхах, да? Не спеши, потому что кто спешит, тот людей смешит, а иногда и сам от этого платит, да? Но скажите, закон о нечистоте разве не к этому приучал? Да. Но об этом разве в Ветхом Завете говорили евреям? Нет. Так разве закон был плохим? и он противен, в обратную сторону ведет от той благодати, в которой мы должны стоять? Нет. Если бы мы понимали дух закона, а мы только букву закона исполняли, то мы бы поняли, что закон привел бы меня к чему-то более совершенному. Если бы я понимал, или если бы меня священники научили, объяснили, разжевали. Но я не понимал, священники не вникали в эти вещи. Так вот, закон противен обетованию Божьему? Никак. Ибо, теперь слушайте, если бы дан был закон, могущий животворить, обратите внимание, жизнь мог бы влить, жизнь какую-то внутреннюю мог бы творить, то подлинно праведность была бы от закона. Если мы просто буквально исполняем букву закона, и закон обладает какой-то силой, животворящей, чудесной какой-то, чудо закон мог творить, то я просто не убиваю, и как-то внутри меня появляется любовь. Вы поняли, да? Если бы дан был закон, могущий животворить, но я задаю вопрос, а разве закон сам по себе может животворить, если я не понимаю его смысла? Нет. Простое соблюдение дел закона, которое относится только до плоти, а не до ума и до сердца, не может животворить. Не может менять внутренний мир человека. Заметьте, закон не противоречит обетованиям Божьим, но он не может и животворить, если я не понимаю его животворную силу или дух закона. Есть буква закона, есть дух закона. Так вот, если бы был такой закон, который мог бы животворить мой внутренний мир, то подлинно праведность была бы от закона. А мы же, когда принимаем вечерю, нам же говорят о чем? Вот перед нами хлеб, перед нами вино. И когда мы молимся, тогда хлеб превращается в натуральное тело Христа. А вино в натуральную кровь Иисуса Христа. И когда мы съедаем, хмурим брови и молимся, в этот момент Христос входит внутрь нас. Это мы себе такое, знаете, внушаем, да, сеанс аутотренинга. Мне хорошо, я уже хороший, у меня уже нет зла, я уже всех люблю, я весь мир бы обнял, да. Ну, заметьте, что там мысли какие-то появились, почему я это делаю, почему этого не надо делать? Нет, это просто самовнушение. Вечеря не животворит. Да, ее так преподают, о ней так рассказывают, что под, так будем говорить, влиянием чувств, какими сказано, под влиянием чувств, какими я воспринимаю, то вроде, ой, я сомлел, ой, мне как сейчас хорошо, я поел. Чувствуете, братья и сестры, вот мы сейчас поели вечери, вы вообще чувствуете, какие мы сейчас вот духовные, какая любовь между нами, какое единение? Мы там повернулись друг к другу. Ой, да, 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 да. Выходим с вечери. И что? Глаза мои тебя не видели. Мужа, жену, детей. Пастыря, который преподавал. А, лицемер, такие слова говорил. А сам какой? Посмотри. А жена какая? А дети какие? Вот и все. Заметьте, вечеря не животворит. Вечеря не меняет человека, если я ее буквально по плоти исполняю, как боксер. Я в голову еще ложу вечерю. Не меняется ничего. А вот если я понимаю смысл этой заповеди, а я вам хочу сказать, вы знаете, я эту вечерю тысячи раз преподавал, она мне так надоела, и надоела не потому, что я ни вечерю не люблю, или Бога, или Христа не люблю. А надоела, потому что я людям преподаю и говорю, вот мы там, вернее, не говорю, а говорил. Сегодня я не говорю этого. И я говорил людям, мы вот должны принимать вечерю, мы должны вот с молитвой это делать, вот она нас поменяет. А я смотрю, а я-то сам не меняюсь. А людям рассказываю, что поменяет вечеря вас всех. Станете жить в любви. Я, будучи пастырем, я же видел, да никто не менялся, как в семьях ругались, так и ругались. Да, перед вечерей примирялись, но что это было за примирение? Насколько оно было настоящим, если шли после вечери и тут же ругались? И я говорю, она мне вечеря настолько надоела, что я сказал, когда в молитве говорю, Господи, я уже не могу, она мне опротивела не потому, что я что-то имею против, а потому что я вынужден говорить то, чего нет в реальной жизни, причем в моей личной. Я стал молиться, говорю, Господи, открой мне это, чтобы заповедь, как закон, вечеря, как заповедь, как закон, да, могла меня животворить. Или мог меня животворить. Я стал перечитывать, но если бы я в этот момент уже не начал заниматься собой, какой-то борьбой с грехом, я бы никогда не понял вот этого смысла, который заложен в вечерю. Но когда я занимался, я понимал, что надо что-то делать. Что просто так какая-то абстрактная вера не меняет человека. Надо что-то делать, во что-то надо вникать. Чего-то у меня не хватает. И вот читая однажды слова о вечере, я понял такую мысль. Христос не преподавал какой-то такой священный обряд, обладающий сверхъестественной освящающей силой. Он говорит простые вещи при помощи простого жизненного примера. Люди раньше в основном хлеб ломали руками, не резали ножом. Там, ну, вот такая была, как говорится. Не всегда это с ножом делалось, хотя можно было и ножом это делать, да? Христос берет хлеб и как бы говорит, смотрите, вот этот хлеб, он хлеб. Но я образно, символически, как бы на этом хлебе хочу вам показать вот такую мысль. Этот хлеб – это мое тело. Мое тело, которое склонное ко греху. Вы меня, другие люди, провоцируете. Но я, чтобы любить вас, чтобы не стать таким же, как все, когда моя плоть побуждает меня ко греху, он говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое, чтобы не сделать вам грех, чтобы доказать свою любовь. Я не должен психануть, я не должен сорваться, я не должен на повышенных тонах с вами разговаривать, я не должен на вас обидеться, а плоть, она обижается. И чтобы она не обижалась, не рычала на вас, да, я беру хлеб и вот так вот руками ломаю. И дальше он говорит, и вы сие творите в мое воспоминание. Если будете ломать свое тело, бороться с грехом, возлагать его на крест и умерщвлять, помните, да, страдающий плотью, то есть борющийся со своей плотью, со своими грехами, вы слышите, да, перестает грешить. На каком уровне? Даже на уровне внутреннего совершенства. И когда я вот это понял, что да, обряд вечери, вот он такой, но суть его какова? Освящает не обряд, над которым я молюсь, ни хлеб, ни вино, а смысл, который заложен и в хлебе, и в вине, и в вот этом преломлении хлеба, преломлении плоти, уничтожении, умерщвлении греха. И что вечеря по букве закона, ну там у кого раз в квартал, у кого-то в особо таких одаренных раз в году, именно в тот день, когда была Пасха, да, у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в неделю, а кто-то даже есть такие, которые каждое утро, прежде чем идти на работу, идут, причащаются в церковь или в костюм. Есть и такие. Но вечеря настоящая, не по букве, а по духу. Это каждый день. Это может быть каждый час и каждую минуту. Вот Я вижу, человек нуждающийся. Я чувствую, я понимаю, что надо ему протянуть руку помощи, кусок хлеба дать, допустим, там. Может, рубашку какую, у меня она лишняя, а он, как говорится, вот дрожит от холода, да? Ну, я плоть вот тут же, да, буду я тут, много вас таких ходит, буду я всех кормить, буду одевать, надо работать, алкаш несчастный. Заметьте, и я не дал. А вечерю я должен был совершить как? Плоть начала выступать, алкаш несчастный, голодранец, лентяй, кормить не буду. Я должен был сказать, прободрствовать, во-первых. Что же во мне это такое сейчас творится? Неужели это Христос такой воскрес во мне? И я должен был бы взять и преломить в мое, как Христос сказал, воспоминание. Помните о том, чем я занимался. Я всю жизнь плоть свою вот так ломал, ломал, ломал. В конце концов, она померла. И вот теперь я для вас живой образец. Образец для взирания. Цель, на которую вы должны настроиться. Придите ко мне и научитесь у меня, как сказано. И вот когда я понял, что каждый раз, как только плоть моя хочет сплетню сказать, хочет приврать где-то, да, хочет обидеться, хочет там против кого-то настраивать, да, хандра, когда находит, уныние, апатия, меня обличили, мне больно. Когда хочется спорить, встрять в разговор, сказать крепенькое слово, сие творите в мое воспоминание, ломайте свое тело. А что это дает? Вы таким образом пожалеете человека, не ответите злом за зло, не сделаете ему зло и покажете, что вы его любите. Пусть я пострадаю, пусть мне будет больно, но я не вступлю в спор с ним. А он не сможет спорить со мной, если я не подкидываю свои дровишки в этот костер спора. Так что вы поняли, праведности от закона без понимания смысла как таковой нет. Потому что нет закона, который бы обладал сверхъестественной освящающей силой и менял бы человека от того, что он пришел и посадил тело в храм, да, сидит на скамье или там на стуле в церкви, по заповеди не оставляйте собраний ваших, посидел и вышел. И вы знаете, как говорится, вдруг прелюбодеяние куда-то делось, желание выпить пропало. Трезвенником я стал, да? Жена вдруг стала почему-то нравиться от того, что я посидел. Нет, я посидел. Тело посидело, а мысли побродили, где попало. И я как пришел пустой, так и вышел пустой. А мне говорят, уклоняясь в пустословие, надо не оставлять собрания, надо омывать ноги. А вот там не омывают. А я говорю, эти омывают, те не омывают, а толк одинаковый. Вернее, никакого. Если бы был дан закон, могущий животворить, то есть, вы поняли, закон, предписывающий либо исполнять обряд, либо святой день, либо жертву приносить, либо еще что-то, да, там, на омовение, вечере, говорение на языках, мог бы животворить душу человека и менять внутренний его мир, то праведность была бы от закона. Но такого же, вот смотрите, если бы был дан закон, могущий животворить, это о чем говорит, что такого закона не существовало. Но Писание, слушайте, Писание, благодаря вот этому закону, который люди не понимали, всех заключило под грехом. То есть, если я исполняю закон, ну типа, не убивай, не прелюбодействуй, а в мыслях в сердце я прелюбодействую, а в мыслях я ненавижу или в сердце я ненавижу человека, то я все равно остаюсь под грехом. То есть, зло внутри меня есть, а это грех. Писание, основанное на законе, который не может животворить, заключает, обратите внимание, что такое слово заключает, заключенный, в заключении, то есть обрекает человека на вечное сидение, как говорится, или отбывание пожизненного срока в тюрьме, которое называется грехом. Я раб греха навеки, я как заключенный. Кандалы на моих руках, да, это грех. Но Бог же дал закон, да, я его выполняю, а внутри ничего не меняется. Выполняю телом, но на уровне помышлений, намерений сердечных этот закон не действует, и поэтому я остаюсь под грехом. Теперь заметьте, почему так написано. Но Писание всех, я добавляю, которые основывают свою веру на законе, заключило под грехом. Зачем? Чтобы человек задумался, слушай, Боже, ну ты же дал вот этот закон, закон святой. Но почему он меня не меняет? Что я здесь такого недопонимаю? Закон, заключивший меня под стражей греха, так, заставляет меня думать, что что-то должно быть еще более правильное, более глубокое и более совершенное. А что это? А это обетование. Дабы обетование, то есть обещание верующим, дано было, заметьте, обетование – это то, что Бог обещал. А Бог что обещал? Вы можете быть похожим на меня, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я даю обетование, что этого можно достичь, как бы говорит Бог. Но вы не достигнете этого, если ваша вера зиждется на фундаменте буквы закона. Буква закона должна иметь продолжение. Буква закона имеет дух закона. И именно понимая дух закона, на этом будет строиться мое обетование. Если вы сдвинетесь с мертвой точки, с вот этого фундамента, и начнете вникать, размышлять, копаться, задавать вопросы, искать, ожидать ответы, у вас включится внутренний механизм освящения, сознание включится. Вы должны что-то понять, что в этом законе было хорошее, и почему он несовершенный, почему он не может меня животворить. Вы должны нечто большее понять для себя. А это обетование верующим. Дано вот это, чтобы это обетование исполнилось, обещанное мы получили, оно может быть дано, заметьте, верующим, но по вере в Иисуса Христа. Не просто в того, который был 2000 лет тому назад, умер на Голгофе, теперь на небе, вот я в него верю, что он тут был, тут висел, тут умер, тут воскрес, вознесся и там теперь сидит. У нас приблизительно такая вера. Я верю, что Христос умер за меня, я верю, что Он на небе, я верю, что Он меня спасет. Все. А тут речь идет по вере в Иисуса Христа. О чем речь идет? О какой вере и в какого Иисуса Христа? Иисус говорит, придите ко мне в вере, без сомнений. Придите ко мне, я буду вас учить, научитесь у меня, я буду объяснять, я буду разжевывать, как я достиг этого совершенства. Не противьтесь, не стойте, как говорится, в позе противостояния. Слушайте, вникайте, не поняли, задавайте вопросы. Когда я объясню, вы поймете, идите и делайте. Но уже делайте не просто как механик-водитель, я уже, извините, говорю, не делайте это механически телом, руками, ногами, да, а с головой, вникая и размышляя, что, к чему и зачем. Вы поняли? Вера – это внутренний процесс. Вера – это продолжение закона. Закон не мог меня животворить, закон не привел меня к совершенству. Я начал думать, ведь все-таки я же должен измениться из злого в доброго, да? Я начал думать, у меня появились мысли, у меня появилась вера. Я начинаю задавать вопросы, я слышу ответы. В Новом Завете, обратите внимание, что может животворить человека? человеком или человека. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Вы видите, да? Он учитель, Дух учитель, который научит, а я должен быть учеником, который учится. Значит, надо слышать этот голос Божий. Надо вникать, надо размышлять. А если я не вникаю, если я вообще, знаете, примитивный в своем мышлении, он учит, а я не понимаю, о чем. Кстати, как я могу понимать, как я могу слушать, если я даже вопросы у меня такие не возникают. Как измениться? Вы видите, да? Вера нужна, а вера – это ум. Это уже, я так скажу, даже любопытство. Это я хочу что-то узнать, у меня есть вопросы, я не всем удовлетворен. Я исполняю то, что ты написал, но что-то я не вижу какого-то такого слишком положительного результата. Да, я уже не убиваю, но зло-то у меня осталось. Да, я уже не прелюбодействую, но я же смотрю с вожделением. Да, я не вру, ложного свидетельства на брата не произношу. Но я же постоянно брехней занимаюсь, добавляю постоянно язык прекрасной неправды. И я начинаю Бога, как говорится, говорю, не отпущу, пока не благословишь. Я начинаю думать, включается механизм, который называется верой. Появляется ум, появляются вопросы, появляется любознательность. Я хочу знать, Боже, почему я от закона, благодаря закону не исправился внутри. Вот это называется вера в живой образец Иисуса Христа, который был в той же самой плоти, который прошел, как говорится, от закона до благодати, до веры, который стал величайшим, будем говорить, образцом святости, любви, милосердия, доброты, праведности, чего хотите. И заметьте, речь идет о чем? Что от закона с вопросами, с верой, с умом надо прийти к живому Христу и вступить с ним в контакт. С ним надо разговаривать, и он будет объяснять, что и как внутри происходит. И что и как надо делать, чтобы избавиться от греха внутри. 23 текст. А до пришествия веры, заметьте, а что такое вера? А до появления ума, когда мы были как малолетние дети, которые еще не были способны думать, мы заключены были под стражей закона. Обратите внимание, закон сравнивается с тюрьмой, закон сравнивается со стражниками, те, которые охраняют заключенных в тюрьме, да? До появления веры, заметьте, вера – это уже не тело, это сознание, это внутренний наш мир, это мысли, это чувства, это то, что внутри там происходит, борьба между разумом и чувствами. До появления ума, пока мы были просто как малолетние дети или как животные, когда мы не могли ни понимать, ни размышлять, для нас это было слишком высоко, слишком далеко. То пока ты маленький, у тебя нет ума, то ты заключаешься под стражу закона. Зачем? И как? Чтобы ты не делал. Ты не понимаешь, в чем суть греха. Ты не понимаешь, что такое зло. Тебя туда тянет, а ты не понимаешь. Поймешь только тогда, когда вляпаешься в это дело. Когда пострадаешь. Так вот, чтобы ты не пострадал, родители как бы устанавливают закон. Не делай, сейчас получишь по попе. Сделал, получил по попе. Не сделал, но тоже не понимает почему. Просто здесь аргументы очень веские. По попе получишь, не получишь. Или получишь по попе, или получишь конфетку. Вы поняли, тут стимулы, вот Тора это называется, да? Тора для малолетних детей. Вот раньше, когда евреям Бог дал Тору, когда вывел их из земли египетской, потому что евреи были те же самые египтяне. Если говорить о верующих евреях, которые вышли из Египта, это были, считайте, что неверующие. А им сказали, они вышли не потому, что любили Бога, а потому что надоело делать кирпичи, надоело быть рабами у египетского фараона. Они страдали от этого, и когда сказали выходить, они в вере вышли, потому что им надоело вот это рабство. Но по пустыне ведь они обижались на того Бога, обижались на Моисея. И погода не такая, и пища негодная, это манна, и лука хочется, и мяса хочется, и чеснока хочется, и рыбы хочется, и перепелов хочется. И то не так, и ропот постоянный, обратите внимание. Вы поняли, что закон их не... Они его исполнили. Амцы они закололи. Но они ничего не поняли, как и было, как и есть, как и осталось. Они все костями легли. Вот потому, заметьте, и вот даже если вот эти моменты мы будем понимать, ребенок, который еще не понимает взрослой речи, почему то делать, а это не делать можно, да? Да, тут закон. Хочешь, не хочешь, можете проверить на опыте. Закон. Конечно, с умом его надо применять. Конечно. Учитывая возраст, стараться разговаривать, учить, думать, заставлять, да? Это надо. Но закон будет доминирующим. А вера будет появляться только по мере появления ума у ребенка. И когда ребенок начнет понимать, вы ему объясните доступно, исходя из своего жизненного опыта, он скажет: папа, я теперь понял, почему это не надо делать. Уже не надо меня наказывать ремешком или там стимулировать конфеткой. Я понял, я теперь знаю, и я теперь вот так буду жить и так буду поступать. Так вот, до пришествия веры, до появления ума, мы были заключены под стражу закона. Заметьте, думать нас не учат, размышлять не учат, вопросы задавать не практикуют, потому что если вопросы могут быть разные, а не на все я смогу ответить, поэтому я говорю: братья и сестры, проповедь услышали, с миром Божьим давайте валите домой. Потому что если начнете задавать вопросы, станете умными и поймете, что я много чего сам не понимаю, и перестанете меня слушать. То есть вы поняли, почему мы на уровне закона, а мы вообще не знаем, что такое совершенство. Нам об этом не говорят. А мы не знаем, что такое животворящее Слово Божье. Мы этого не понимаем. Но видимость надо сохранить, да. Поэтому наша церковь вот такое здание огромное. Поэтому здесь вот такие, как говорится, прелести, картины, там что хочешь, иконы, статуи стоят, убранство, золото, серебро. Ну, что хотите, да? Поэтому у нас вот такой хор, поэтому надо петь, поэтому надо молиться, поэтому надо приходить на собрание, поэтому надо принимать вечерю, поэтому надо верить в это, и в это. И видимость закона есть. Не краду, не убиваю, не курю, не пью. И благодарю, что я не такого, как вот этот баптист или адвентист или там еще кто-то. Поняли, да? А зло-то осталось. Благодарю, что я не такого, как вот эти тупые. Тут это подразумевается. Что я не в той церкви, не с теми обрядами. Ну и что, тебе стало от этого легче? Ты стал добрее? Нет, ты тот же самый. Просто, знаете, оккультуренный бандит. Ну, извините, что так говорю, да? Значит, до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Обратите внимание, до какого времени? До того времени, как надлежало открыться вере. До того времени, как у нас появится ум. У нас появится вера. Мы начнем понимать, зачем закон, зачем благодать, что от чего и как отличается. И мы уже осознанно начнем подчиняться Богу. И к нам не надо применять меры насилия. Итак, закон, слушайте, это не Христос. Закон – это не совершенство. Закон – это не животворящее средство. Закон был для нас, я вставляю одно слово, временным детоводителем ко Христу. Но заметьте, чтобы иметь веру и разговаривать со Христом, надо иметь ум. Чтобы иметь ум, надо думать. А по природе мы, как животные, мы не думаем. Как ребенка приучить думать? Что его заставляет думать? Мы говорим ему: не делай, это нельзя. Мы не объясняем, почему нельзя, потому что он не поймет, что такое нельзя и почему это плохо. Мы ему дали раз по попке, мы ему дали два по попке. Обратите внимание, в этот момент ребенок стоит и думает, заметьте, включаются мозги. Как некоторые говорят, что у нас есть чакры, и одна из чакр, чтобы чакра в голове начала работать, сначала нужно открыть чакру, которая в копчике. Я с юмором, но я говорю, вы знаете, вот чакра в голове открывается через чакру в копчике. Ну, копчик, вы знаете, там говорит, что это такое, да? И знаете, рядом по бокам копчика что находится? Наше заднее место. Вот ребенку дали по попке, и я уже говорю, чакру открыли заднюю, да? У него включается передняя или верхняя голова. Он начинает думать. Кстати, обратите внимание, когда есть наказание, когда есть закон и есть наказание, то ребенок уже в следующий раз нерешительно это делает. Далее, или он стоит, уже палец в рот положил и думает, ну надо же, раз получил, два получил, да? Нет, не хочу. Ой, папа больно дал. Ой, папа больно. И он берет, начинает делать. Но начинает, заметьте, как он начинает думать. Включает мозги, начинает бодрствовать даже на детском уровне, чтобы не получить по попе. Дальше он не делает. Его обняли, не делает преступления, его обняли, его наградили, на санках покатали, в зоопарк сходили, на озеро покупались, там в футбол поиграли. И ребенок думает, слушай, так, блядь, можно как жить хорошо. Ну ладно, я не знаю, там что там, хорошо или плохо, но надо делать, как родители сказали, и надо бодриться, чтобы не сделать того преступления. И чтобы папа меня на руках носил, и мама меня целовала, чтобы меня всем благословляли. Включаются мозги. Заметьте, я не раз говорил, когда у нас похоть включается, эмоции нами управляют, у нас мозги начинают тормозиться. Мы перестаем думать, мозги нейтрализуются. Ребенок, которому все можно, что он хочет делать, заметьте, у него мозги в этот момент не работают, поэтому он в истерику впадает, там, падает на пол, бьется головой, кричит до посинения, да? Мы ему дали по попке, раз дали, два дали, он начал думать, начал сам брать крест и нести. Заметьте, уменьшаются, когда я начинаю бодрствовать и поступать по уму, ум начинает крепнуть, а эмоции начинают слабеть. У него включаются мозги, а теперь с ним можно разговаривать уже о вере, а не о законе, да? Так вот, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Заметьте, закон не Христос. Христос – это пища, а закон – это тарелка. Глядя на тарелку, мы понимаем, что там что-то должно быть, что мы должны съесть. Закон – это тарелка. А вера, благодать – это пища, которая в этом законе. Есть буква закона, а есть дух закона. А это благодать, а это вера, а это способность думать. Так вот, закон был только где-то водителем ко Христу, но не был Христом, потому что Христос – это святость, это праведность, это совершенство, это животворящая личность. Закон заставлял под страхом наказания включать мозги и думать, задавать вопросы, искать ответы, и таким образом мы приходим ко Христу, дабы нам уже оправдаться не формальным исполнением закона, ритуальным исполнением, да, а заметьте, оправдаться верою. Оправдывание происходит через веру, через размышления, через поиск, через вопросы. И теперь дальше. По пришествии уже веры, то есть с появлением ума, мы уже не под руководством детоводителя. Заметьте, закон есть детоводитель. Если я грешник, и у меня нет ума, и у меня нет вопросов, но меня надо перевоспитать. Мне говорят о том, что вот есть закон, будешь исполнять – будет хорошо, не будешь исполнять – будет плохо, получишь по заднице. Я вынужден, жалея свою задницу, вынужден его исполнять. и сам того не понимая, ну, начинаю, пусть неосознанно, пусть по-детски, но начинаю исполнять закон. Закон – это костыли. Я грешник с поломанной ногой. Я не могу ходить, мне даются костыли, на которых я, вот это, я уже говорю, костыли – это детоводитель, это помощник мне что-то делать, хоть кое-как меняться и хотя бы внешне становиться лучше. Теперь заметьте, я становлюсь лучше, лучше, у меня появляется ум, я задаю вопросы, со мной разговаривают, я умнею, и я начинаю понимать, что животворение, животворящая сила во мне может происходить только, если я разговариваю с тем, в ком жизнь находится. Кто научит, кто напомнит, кто обличит, кто задаст вопрос, заставит задуматься, я пойму. До меня дойдет, и я пойму, почему то надо делать, а это не надо делать. Так вот, когда у меня появляется вера, или когда у меня появляется ум, когда у меня появляется интерес и любопытство узнать, как же все-таки освятиться, и я начинаю общаться со Христом, то есть личный контакт со Христом, то костыли уже мне не нужны. А у нас что получается? Я вот вспоминаю не так давно, смотрел один ролик, да, где, ну там читается эта книга, написанная одним буддистом. Вы знаете, она мне очень понравилась. Буддист рассказывает вот такие мысли. Я не хочу сказать, что мне все понравилось, но как бы отдельные мысли понравились. Но почему он съехал потом на другие глупые мысли, ну, это, наверное, вопрос к нему и к его вере, да. Но смотрите, как он говорит. Он прямо говорит, что наши похоти, как в Библии, наши чувства, наши слабые места, привязанности, он приводит, там, и алкоголь, и прелюбодеяние, и ненависть, и убийство, да, делают нас как бы заключенными в тюрьму. Даже, смотрите, в унисон с тем, о чем мы сейчас с вами читали, да? Мы как бы заключены в тюрьму. Наши пороки заключают, делают нас заключенными в тюрьме. Далее. Будда дал нам лекарство, ну, что-то там сказал. В этом вопросе он как бы сильно не объясняет, что за лекарство, но он как бы дал нам то, что нас... он так говорит, что Будда пришел в тюрьму и дал нам ключ. И говорит, если хотите выйти на свободу, открывайте двери и выходите. Но ключ я вам дал. Но вы сами открывайте и выходите. Мы, он говорит, буддисты. Ну, там, что имеется в виду под ключом? Ну, какие-то средства, которые освободят нас от вот этой привязанности к плотским порокам, да? Мы, буддисты, вместо того, чтобы взять ключ, применить его на практике, открыть двери, выйти на свободу, мы сделали его святыней и стали на него молиться. Когда Будда пришел и сказал, почему вы, не сделали вот то, что я вам сказал, взять ключ, открыть, вставить в замочную скважину, открыть дверь и уйти. Они ему говорят, твой ключ не освобождает нас от греха. А он говорит, так надо было открыть дверь и выйти. Надо было применить. А мы, говорит, стали молиться, возвели ключ в ранг закона, в ранг какой-то святыни, стали молиться и поклоняться, как будто бы ключ сам влезет в замочную скважину, откроет дверь, даст нам под задницу, и мы вылетим на свободу. Для чего я вам этот пример привожу? Дальше, правда, он взял и сказал, что для того, чтобы выйти на свободу, надо медитировать, сложить ноги, вылупить глаза и отключить мозги, потому что все зло, говорит, в мозгах. Начал за здравие, кончил за упокой. Но сама мысль, я хочу сказать, очень разумная, да? Нам дана Библия как ключ, чтобы открыть дверь и выйти из тюрьмы. Мы стали на нее молиться, на каждое слово, да? Это великая святыня. Но мы не стали ни вникать в него, ни понимать его, не задавали Богу вопросы. Мы веровали тому и тем, кто нам что говорил. Мы не применяли слово, не вышли на свободу, не освободились от греха. Мы стали, знаете, у нас все президенты, ну все не все, но почти все, на Библии клянутся, хотя ее не читали. В основной своей массе. Далее положили руку, поклялись, повернулись и все нарушили. Или продолжаем нарушать. Так вот, по пришествию же веры, с появлением же ума, перевожу я с русского на русский, мы уже не под руководством детоводителя. А что это такое? Не под руководством закона. Если я, заметьте, закон о нечистоте приучал меня на бытовом уровне думать, контролировать, бодрствовать, чтобы не сказать что-то необдуманное, да, то когда у меня уже выработалась привычка все видеть, все понимать, все предусматривать наперед, у меня мозги работают, я с Богом имею связь, у меня все время подсказка, где, что и как, то заметьте, уже этот закон буквально прикоснуться к чему нечистому не действует, потому что сам закон, он просто должен был воспитать во мне, выработать привычку думать, бодрствовать и контролировать. Если это уже стало для меня естественным состоянием, то уже, ну, я не говорю, что вообще там, типа, не надо думать, иди куда хочешь, говори, что хочешь, да, нет. Это уже в крови, это уже привычка на более высоком духовном уровне. То тот закон уже не надо возводить в какой-то такой ранг, в какой-то святыне. Мы находимся на более совершенном состоянии. Мы уже не под руководством детоводителя. Почему? Ибо все вы сыны Божии уже. То были не сыны Божии, то были рабы греха. Теперь, когда мы уже под благодатью Святого Духа, когда у нас уже вера, когда у нас уже ум, когда у нас уже интеллектуальное общение человека с Богом, это называется молитва, это не обряд, это не, извините, вылетело слово, ну, у мусульман называется молитва, забыл, вот, всегда знал, вылетело из головы, ладно, кто понимает, тот знает, да? Намаз, да. Вот. Так вот, поймите, это не намаз, это не стишок, это не ежеси на небеси, просто устами произнесенное. Заметьте, это разговор отца и сына. Это разговор умный, разговор глубокий. Это два интеллекта общаются, из которых один совершенный, другой нет, но стремится к этому. По пришествию веры, когда у нас появляется ум, когда у нас устанавливается естественный процесс общения человека с Богом, не утром, вечером, стишком молитву прочитав, да, а постоянный контакт, мы привились, как веточка на лозу. Все, эти законы, эти предписания, эти тренажеры, которые должны были воспитывать в нас вот это бодрствование, вот этот контроль, да, они уже отпадают. Почему? Потому что вы уже сыны Божьи. А как вы сыны Божьи? Потому что ваша веточка привилась на лозу виноградную, на Христа. Все вы во Христа крестившиеся, обратите внимание, обряд крещения, он никого не сделал святым. А смысл крещения, помните, да? Крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Все мы, не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились для греха. Заметьте, чтобы креститься, умереть для греха, то надо бодрствовать, надо вникать в себя, надо видеть грехи, надо их контролировать и надо с ними бороться, распиная их. Все вы во Христа крестившиеся, понимая это не как обряд, а как, не как закон, не как букву закона, а как дух закона. Если вы понимаете дух закона о крещении, и мы крестились с пониманием смысла крещения, что надо умерщвлять, крестить, распинать, топить, хоронить, закапывать нашу греховную натуру, то мы только в таком случае во Христа можем облечься. Я на этом буду заканчивать. Извините, немножко уже, как говорится, задержал вас, да, но просто хотел это место Писания кончить, чтобы в следующий раз не повторять и не заново что-то напоминать вам. Всего хорошего, оставайтесь с Богом. Пусть Бог нас всех благословит правильным пониманием истины.